Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Здравствуйте. Главная тема нашей программы. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации рассмотрят во втором чтении закон Димы Яковлева. У стен парламента протестующие против принятия этого документа. В Белоруссии сегодня запланированы акции оппозиции под лозунгом «Украли выборы, чтобы продать страну». Российский футбольный союз обсуждает проект закона о болельщиках. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Государственная Дума России сегодня рассмотрит закон Димы Яковлева, российский ответ на принятый в США акт Магнитского. У здания парламента с 9 часов утра проходят одиночные пикеты. Граждане пришли протестовать против одной из составляющих этого законопроекта, против запрета на усыновление американцами российских детей-сирот. Голосовать по проекту закона депутаты будут в 17 часов, а в самом начале заседания по проблеме усыновления говорила представитель фракции «Единая Россия» Ольга Баталина, которая заявила, что государство должно сделать поддержку детей-сирот и их усыновления национальным приоритетом, подготовить комплекс мер для того, чтобы в стране с большим желанием усыновляли детей, и выделить на эти меры средства.
Ни в одной стране мира международное усыновление не является нормой. Это крайне вынужденная мера, которая в первую очередь говорит о том, что внутреннее усыновление разве это недостаточно. Те люди, которые усыновляют детей, сталкиваются с крайней забюрократизированностью этого процесса. Они понимают, что после того, как они усыновили ребенка, в значительной степени они останутся один на один с этими проблемами. Комплекс мер, который необходим для поддержки приемных семей, которые пошли на такой важный ответственный шаг, как усыновление ребенка, он очевиден и понятен, потому что он действует в большинстве стран мира. Главное одно – интересы российского ребенка, защита его интересов не должны зависеть от воли граждан той или другой страны. Это крайне безнравственный подход, когда судьбу конкретного российского ребенка мы связываем только с намерениями американского, французского, итальянского, любого другого гражданина дать ему шанс в жизни. Этот шанс российский ребенок должен получать прежде всего на территории родной страны.
И вот как депутат Баталина обосновала необходимость запретить усыновление детей гражданами США.
Если есть хотя бы малейшие сомнения в том, что институт международного усыновления недостаточно доброжелателен к российским детям, если есть сомнения в том, что на территории Соединенных Штатов будет в недостаточной степени обеспечена безопасность ребенка, это серьезное основание для приостановления или запрета усыновления. К сожалению, сегодняшняя позиция американских властей говорит о их крайнем равнодушии к судьбам российских детей. Каждое решение суда, каждая ничтожная реакция на трагические случаи, к сожалению, только утверждают нас в этом мнении. Это в Америке за случай смерти ребенка родители могут не понести никакой ответственности. Поэтому сказать о том, что сегодня сомнения депутатов в обеспечении безопасности российских детей в Штатах надуманы, но это, мягко говоря, необоснованная позиция.
Заявила в начале пленарного заседания Государственной Думы депутат от фракции «Единая Россия» Ольга Баталина. Однако уже известно, что не все депутаты поддержат этот законопроект. В ходе акции, организованной у стен Думы противниками запрета на усыновление российских детей-сирот, были задержаны несколько десятков человек. Радио «Свобода» с утра вело прямую трансляцию с места событий. У здания парламента работала также наш корреспондент Наталья Джампаладова. Сейчас Наталья рядом со мной в студии. Как развивались там события и с какими плакатами, вот что главное, пришли к Государственной Думе протестующие?
Здравствуйте, Михаил. Плакаты были действительно очень разные, люди проявляли оригинальность. Это были не только бумажные, привычные всем плакаты с лозунгами, с нарисованными такими клеточками, за которыми были изображены детские лица. Люди таким образом, собственно, показывали, что если депутаты примут этот закон, они таким образом посадят детей за решетку. Но были и другие виды плакатов. Это вот один человек, я видела, стоял с айпадом, с планшетом, на котором тоже был написан его лозунг. Кто-то приходил с детскими журналами, на которых были изображены дети. А вообще в Государственной Думе сегодня к 9 утра пришло несколько десятков человек. Они протестуют против так называемого закона Димы Яковлева, который депутаты должны сегодня рассмотреть во втором чтении. Отмечу, что больше всего людей возмутила одна поправка, которую накануне одобрил Комитет по конституционному законодательству и госстроительству. И поправка эта предусматривает полный запрет на усыновление российских детей гражданами США. В социальных сетях накануне о своем желании прийти к Думе заявляли несколько сотен человек, но вот в 9 утра, когда я там была, людей было, конечно, меньше, это было несколько человек, несколько десятков постепенно они, конечно, подходили. Кто-то стоял с плакатами на Тверской, но большая часть людей заняла Георгиевский переулок, непосредственно откуда депутаты входят в Госдуму. Вот, например, одна из активисток, Ольга Кузнецова, с которой я говорила, рассказала мне в интервью, почему она решила участвовать в этой акции.
Я считаю, что нужно защитить детей, защитить наших детей, чтобы у них был шанс, надежда, будущее, особенно у тех детей, которые не очень здоровы, которых надо лечить и которым требуется помощь. Я считаю, что важно найти ту семью, тех маму и папу, которые смогут им дать эту помощь, поддержку и смогут их воспитать, и неважно, где живут и его родители. Если мы даже хотим как-то ответить, надо по-другому, нельзя использовать детей ни в каких целях.
Накануне в интернете российские приемные родители опубликовали петицию, призывающую не допустить принятия закона Димы Яковлева. На данный момент ее подписали уже более 4000 человек. Марина Молчанова, волонтер Российской детской клинической больницы, пришла сегодня к Думе с плакатом, на котором были цитаты из этой петиции. Вот что она рассказала.
Я больничный волонтер. Много лет делаю всякие дела для детской больницы. У нас достаточно много пациентов детей-сирот. Усыновителей для всех не хватает. И иностранное усыновление – это лишний шанс для них, который сейчас хотят лишить.
Вчера было опубликовано в интернете письмо российских приемных родителей. Это, в частности, всякие известные медиаперсоны типа Сорокиной, то есть люди, которые знают про вопросы усыновления не понаслышке. Хотя они сами российские граждане, они понимают, что такое резкое ограничение возможностей усыновления крайне негуманно. Ну вот, собственно, просто все, что здесь есть, это цитата оттуда, мне показалось, что это наиболее взвешенный и разумный документ, который касается этой проблемы. Мы знаем, что российские граждане усыновляют не всех детей, которые содержатся в детдомах. В решении проблем детей-сирот сам факт получения ими новой семьи, заботы, лечения и социализации безусловно важнее источника, будь то российского или американского. Мы считаем, что принесение в жертву этих детей является преступлением, нарушает права этих детей и является немотивированно жестоким, аморальным и злым шагом. Мы призываем вас не делать заложниками российских детей-сирот, не лишать их будущего.
Это была Марина Молчанова, активистка, которая сегодня пришла к Государственной Думе. Полицейские постоянно предупреждали пикетчиков, что им необходимо соблюдать расстояние в 50 метров друг от друга, и люди действительно старались стоять на некотором расстоянии друг от друга, но, однако, вот несколько человек были задержаны, двоих активистов задержали непосредственно на моих глазах, когда они раздавали интервью журналистам. Но даже после задержания, несмотря на холод, который сегодня в Москве, пикетчики не расходились. С плакатом, на котором было написано «Я пришла посмотреть вам в глаза, господа депутаты», стояла пенсионерка Алла Стручкова. Вот ее мнение об инициативе депутатов.
После того, как нечаянно погиб Дима Яковлев, кстати, отец его из петли потом вынули, отца этого Димы, это случайно было. Теперь у нас есть повод. Мы не позволяем американцам брать наших Дим. Таких Дим очень много. Хорошо, Дима Яковлев был здоровый. То есть, что значит хорошо? Там очень много инвалидов. Они не могут не ходить. Там у них с головой что-то. Но наши таких не берут, русские. А американцы берут. Они их вылечивают. И в 17 лет он уже здоровый, нормальный человек. А если он по-прежнему колясочник, то он совершенно свободный, уважаемый человек. У нас такого быть не может. Уже много лет мы это понимаем. Десятилетия. Спасение наших малышей, сирот, только когда их берут американцы и, ну, и Западная Европа тоже берет, в основном американцы. Так вот, наши запрещают. Они мстят ценой жизни, ценой здоровья наших детей. детей, малышей вот этих сирот. Я? Ну, я уже бабушка давно. Но я бы не взяла больного человека, даже если была молодая. Это невозможно. У нас не хватает ни денег, ни сил, ни медицины.
Это была пенсионерка Алла Стручкова. Активисты, как я уже говорила, подходили к Думе не только с бумажными плакатами, они проявляли оригинальность, и вот еще обратили на себя внимание несколько девушек-пикетчиц, которые принесли большие картины, нарисованные красками, и картины были в рамках. Как выяснилось, эти картины нарисовали дети из художественно-реабилитационного центра для сирот и детей с недостатками развития. О том, почему центр не поддерживает этот закон, говорит представитель центра Наталья Хасанова.
Мы считаем этот закон бесчеловечным, потому что если он будет принят, то тысячи конкретных детей, которые уже находятся, наверное, в процессе там, рассмотрения судом и принятия даже решения суда об их усыновлении американцами, не получат этого единственного шанса и останутся здесь. И это горе. Это лишит многих других детей единственного шанса, мало того, что обрести семью, вообще физически выжить. Потому что только в семье дети могут получить всю ту необходимую заботу, любовь, которую они заслуживают. Этот закон режет по-живому. Его допустить никак нельзя.
Депутаты, проходившие мимо пикетчиков на работу в Госдуму, реагировали по-разному. Кто-то, как, например, депутат от «Единой России» Николай Валуев, прошел в здание под свист и крики активистов, которые кричали против. Кто-то же останавливался поговорить с журналистами. Например, вот остановился депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. Вот его мнение.
Вот эта поправка, она обрекает детей на гибель. То есть слезы, кровь наших детей будет на тех депутатов, которые сегодня нажмут кнопки «за». Если мы принимаем сейчас этот антимагнитский закон с этой поправкой, то в соответствии с соглашениями, вот дети, усыновленные американцами, автоматически теряют наше гражданство, по мнению американской стороны, и наше консульство не будет иметь доступа к этим семьям. Уже в этом случае мы не сможем проверить, как они там живут, как там с ними обращаются, как складывается их судьба. Мы сразу теряем эти вот 60 тысяч детей. 19 случаев в Америке произошло всего. Они жестокие случаи, но гораздо более жестокие случаи в России. Намного более жестокие. Всегда есть процент каких-то неадекватных людей в каждой стране. Просто у нас их в 40 раз больше. В 40 раз. Когда мы из-за 19 случаев обрекаем там на гибель десятки тысяч наших детей...
Это было мнение депутата Дмитрия Гудкова. Напомню, что так называемый закон имени Димы Яковлева российские депутаты задумывали как ответ на акт Магнитского. И этот закон они назвали, этому закону они решили дать имя двухлетнего мальчика Димы Яковлева, который погиб в Америке у приемных родителей. Его отец оставил на 9 часов запертый в машине на солнцепеке, но... Американский суд в итоге его оправдал. В минувшую пятницу российские депутаты приняли в первом чтении этот законопроект, и спикер Госдумы Сергей Нарышкин обещал, что уже до конца осенней сессии, до 21 декабря, Госдума примет его во всех трех чтениях. Однако против этого законопроекта и, в частности, против поправки о том, что усыновлять российских детей американцы больше не смогут, высказались министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Ольга Голодец, и не одобрил эти поправки министр Михаил Абузов, который курирует вопрос открытого правительства, и также высказался против министр образования Дмитрий Ливанов.
Спасибо, Наталья. Наталья Джампаладова была в прямом эфире, ну а я напомню, что сегодня... После 16.00 начнут депутаты рассматривать этот законопроект во втором основном чтении. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около здания Государственной Думы были задержаны 13 участников одиночных пикетов против введения запрета на усыновление российских детей-сирот американскими гражданами. Власти Москвы отклонили заявку лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова на проведение митинга 31 декабря в защиту 31 статьи Конституции. В Воронеже после обысков в квартирах правозащитников Александра Болдырева и Натальи Звягиной с них взята подписка о неразглашении. Об этом сообщила адвокат Болдырева Ольга Гнездилова. Ее цитирует сайт фонда «Общественный вердикт». На Сахалине бывший сотрудник полиции приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в применении пыток. В Москве студенты захватили здание Российского государственного торгово-экономического университета. Они протестуют против признания властями их вуза неэффективным и грядущим в связи с этим реорганизацией. Госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась с выводами независимой комиссии по расследованию обстоятельств нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази 11 сентября этого года. Тогда погибли посол США и еще 3 американских граждан. В докладе о расследовании, обнародованном во вторник, вина за случившееся возлагается на Госдепартамент США, который не обеспечил достаточную безопасность американского дипломатического представительства в Ливии. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Сегодня в Беларуси оппозиция вспоминает события 2-дневной давности, когда в день президентских выборов в Минске был жестоко подавлен многотысячный митинг несогласных с результатами голосования. Более 700 человек были избиты и арестованы, 7 из 10 кандидатов на высший пост в стране оказались под стражей. Впоследствии в организации массовых беспорядков были обвинены более полусотни демократических активистов. Некоторые до сих пор остаются за решеткой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Пожалуй, впервые в мировой практике выборы президента Белоруссии в декабре 2010 года завершились столь неожиданным результатом. 7 кандидатов в президенты были задержаны и осуждены только за то, что в числе 50 тысяч граждан страны вышли на улицу, чтобы высказать недоверие данным Центризбиркома, в соответствии с которыми на 4-й срок был переизбран Александр Лукашенко. Еще 100 оппозиционеров и простых граждан приговорены к длительным срокам заключения. В этой связи белорусская оппозиция еще раз хочет напомнить о событиях декабря 2010-го. Тем более, что до сих пор за решеткой остается приговоренный к 6 годам ареста экс-кандидат президенты Николай Статкевич. Реализовать замысел достаточно проблематично. К примеру, Объединенная гражданская партия Белоруссии подала около 100 заявок на проведение в ряде городов страны пикетов, приуроченных к событиям на площади независимости в Минске. Однако, как рассказала представитель штаба партии Анна Красулина, абсолютное большинство пикетов местные власти запретили. Возможно, чиновники были напуганы лозунгом мероприятия. Украли выборы, чтобы продать страну.
Цель была проинформировать людей, напомнить им о годовщине площади 19 декабря, напомнить о том, что Николай Статкевич по-прежнему находится за решеткой. Зачем это было сделано? То есть больше 70 уже отказов. Они мотивируют тем, что не выполнен пункт 9 закона о массовых мероприятиях. Пункт 9 касается места проведения. На самом деле мы понимаем, что по-хорошему надо подавать в суд и требовать разъяснений, что именно не выполнено в пункте 9, потому что эти места уже для агитации предоставлялись.
Тем не менее, лидер Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько уверен, что даже официальная позиция властей не помешает провести акции в запланированном формате. А массовые запреты пикетов считает абсолютно показательной реакцией.
Это означает только одно, что улада сегодня боится як минулого.
Это означает только одно. Власть сегодня боится как прошлого, я имею в виду события 2-летней давности, так и будущего. Она категорично отрицает нам в нашем конституционном праве высказывать свое отношение и к выборам, и к процессам, ныне происходящим в политике, в экономике Белоруссии. Наша реакция будет однозначной. Мы уже поговорили с нашими регионами и все равно найдем формат кампании. У нас есть информационная продукция, и с ней мы пойдем к людям, по ящикам, из рук в руки. Но все равно в этот день мы проведем информационную кампанию, и в этих материалах будет сказано и о нечестных, несправедливых выборах, и о прихватизации, которая нас ожидает. Так что своей цели мы все равно достигнем.
И про несумленные, несправедливые выборы, и про прихватизацию, якая нас шакает. Так что свою мы все равно выкинем.
Эксперты считают, что руководство Белоруссии все же достигло своей политической цели, разобщив оппозиционное движение. После почти 1,5 лет тюремного заключения на основании прошения о помиловании освобожден приговоренный к 5 годам тюрьмы Андрей Санников. Политик не стал ждать новых сюрпризов от власти и попросил убежища в Великобритании. Из-под домашнего ареста сбежал еще один кандидат президенты Алексей Михалевич, которого приютила Чехия. Активность остальных политиков, поплатившихся свободой за участие в той избирательной кампании, также сведена к минимуму. Бизнесмен Дмитрий Ус, шедший на президентские выборы в связке с лидером белорусских социал-демократов Николаем Садкевичем и получивший по приговору суда 5,5 лет лишения свободы, разочарован, что оппозиция так и не выработала общей стратегии против нынешнего режима.
Самый основной урок то, что у нас нет оппозиции реальной. Вот это самый основной урок, который я вынес из той кампании. На самом деле люди, которые называют себя оппозицией, на сегодняшний момент просто зарабатывают деньги для того, чтобы выжить в этих условиях. Когда я шел на выборы, я думал, что будет консолидация, понимание людей, будут вместе объединяться под идею какую-то грамотную. Когда выяснилось на самом деле, что людям это ничего не надо, они менять избирательную систему, я все силы направил, чтобы они меня поддержали, ни один оппозиционер не поддержал меня.
Однако лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников уверен, что выборы 2010 никак нельзя записать в пассив оппонентов Лукашенко. По его словам, людей можно запугать, однако своим принципам они уже не изменят.
Я бы обозначил два уроки в этой кампании. Первый, или можно так сказать, это эмоциональный.
Я бы отметил два основных урока этой кампании. Первый, если можно так сказать, эмоциональный. Это то, что я ощутил огромную поддержку людей, которые жаждут перемен в государстве, жаждут свободы. Это было видно во время сбора подписей, это было видно во время встречи с людьми по всей Белоруссии. Это было особенно видно на площади Независимости в Минске 19 декабря 2010 года, где люди почувствовали свободу и объединились в свободе. Второй урок – это урок политический. Это то, что было понятно и очевидно. Должен был состояться второй тур. В этот тур выходил я. Это был успех и итог работы всех независимых кандидатов и их команд. И именно это вызвало ту истерию, которая до сего времени продолжается со стороны властей.
Именно это выкликало ту истерику, якая тягнется и догэтуль с боку ўладаў.
В конце 2011 года из белорусских тюрем вышли около 20 оппозиционных активистов, помилованных специальным указом президента Александра Лукашенко. 19 декабря 2012-го на свободу должен был выйти лидер оппозиционной организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич, схваченный еще за день до президентских выборов 2010 года и приговоренный к 2 годам лишения свободы. Однако руководство колонии, где молодой политик отбывал наказание, инициировало рассмотрение нового уголовного дела за якобы систематическое нарушение Дашкевичем внутренней дисциплины исправительного учреждения. В итоге один из первых осужденных по делу 19 декабря получил дополнительный год тюрьмы. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Программу «Свобода в полдень» продолжит обзор американской прессы. В центре внимания судьба госсекретаря США Хиллари Клинтон. Обзор подготовил наш корреспондент США Евгений Аронов.
Вашингтон – город жесткий и не сентиментальный. «Вам нужен друг?» – спрашивал новых вашингтонцев президент Гарри Трумэн. «Заведите себе собаку. Пресса, мозговые тресты, политики никому не дадут здесь спуску. Единственное исключение – это Хиллари Клинтон, наш тефлоновый госсекретарь, который не пристает, не пригорает, никакая критика». Так начинается статья, посвященная шефу американской дипломатии Аарона Дэвида Миллера, в прошлом высокопоставленного представителя США на палестино-израильских переговорах, а ныне обозревателя журнала Foreign Policy. «Клинтон – единственная суперзвезда администрации Обамы первой каденции», – пишет Миллер. «Ее высочайший общественный рейтинг ни разу не упал с 2008 года. Он выше рейтинга президента и ниже только рейтинга ее мужа, Билла Клинтона. Как человек, курирующий внешнюю политику на историческом отрезке, на котором межпартийные распри в Америке сосредоточены на внутренних проблемах, а не на том, что происходит за ее пределами, Клинтон подвергалась критике куда реже, чем другие министры». Но это фактор третьестепенный, уверен Миллер. Главное же, по его мнению, это искусство, с которым Хиллари убедила политический истеблишмент, что ее карьера отнюдь не закончена и что она будет баллотироваться в президенты. А какой благоразумный вашингтонец захочет злить возможного следующего хозяина Белого дома? И это был отнюдь не блеф, ведь на первичных выборах 2008 года она набрала 18 миллионов голосов и едва-едва не завоевала номинацию. Как считает автор статьи Foreign Policy, Клинтон быстро поняла, что Обама не отдаст ей важнейшие внешнеполитические направления – Китай, Иран, Ближний Восток, Россия. Как командный игрок она не желала вносить раздор в ряды демократов. Наоборот, ее целью было приобрести как можно больше союзников для будущей борьбы за президентство. Поэтому Хиллари смирилась со второй ролью и взяла под контроль проекты, которые дороги активу демократической партии. охрана окружающей среды, продвижение в мире прав женщин и сексуальных меньшинств, свобода прессы и интернета. Плюс бесконечные разъезды, в которых она крепила личные связи с иностранными руководителями, которые полагаются иметь главе государства. К тому же, пишет Миллер, Клинтон правильно рассчитала, что, отвечая за приоритетные направления, госсекретарь скорее наживает себе врагов, чем приобретает друзей. Так, по следам инцидента в Бенгази, в котором погибли 4 американских дипломата, главным публичным защитником администрации оказалась не Хиллари, а постпред при ООН Сьюзен Райс, на которую республиканцы и обратили весь свой гнев. Бывший постпред при ООН Джон Болтон назвал это политической болезнью, пресс-секретарь Госдепартамента Ньюланд сказала, что это сильная простуда. Я же думаю, что это бенгазская аллергия, иронизировал комментатор телеканала Fox Чарльз Краутхаммер по поводу того, что Хиллари Клинтон, сославшись на недомогание, отказалась участвовать в запланированных слушаниях в Конгрессе о происшедшем в Бенгази. В январе Хиллари Клинтон на посту госсекретаря сменит, вероятно, нынешний председатель Международного комитета Сената, демократ Джон Керри. О том, как позиционировал себя Керри по ряду важных внешнеполитических вопросов, рассказывает корреспондент журнала New Republic Молли Редден. Сирия. Претендент несколько раз встречался с Башаром Асадом и какое-то время считал его реформатором, способным развернуть политику Дамаска в сторону Запада. Потом разочаровался и сейчас активно ратует за поставки оружия сирийским повстанцам и создание в стране зон безопасности. Ливия. Встал на сторону противников Каддафи еще тогда, когда администрация Обамы колебалась, не зная, что предпринять. Предлагал учредить в Ливии бесполетные зоны и передать восставшим замороженные ливийские активы на миллиарды долларов. Китай. Резко критикует власти страны за потворство хищению американской интеллектуальной собственности. Афганистан. Конфликт в стране не имеет военного решения, вывод американских войск следует ускорить. Соединенные Штаты должны вести переговоры с теми элементами Талибана, которые заинтересованы в политическом урегулировании. Военный обозреватель Роан Скарборо информирует читателей Washington Times о резко возросших поставках американского оружия арабским соседям Ирана. Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, Объединенные Эмираты получают истребители-бомбардировщики F-15 и F-16, боезаряды, системы спутникового наведения, бомбы глубокого проникновения. Как отмечают эксперты, с которыми беседовал Скарборо, если дело дойдет до атаки США на иранские атомные объекты, эти страны смогут принять участие в первой волне авиарейдов, либо ответить на ракетные удары Ирана по их целям, вероятность которых в этом сценарии расценивается как очень высокая. Соединенные Штаты сами наращивают военное присутствие в Персидском заливе, стягивая туда ударные авианосные соединения, бомбардировщики-невидимки, эсминцы, пополняются запасы крылатых ракет, в Кувейте дислоцированы тысячи американских солдат. В то же время администрация Обамы несколько сокращает численность американской армии в предположении, что возникшие пробелы будут заполнены союзниками. В 2011 году более половины всего американского военного экспорта в страны третьего мира пришлось на Саудовскую Аравию.
Обзор американской прессы подготовил корреспондент Радио Свобода Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около здания Государственной Думы задержаны 13 участников одиночных пикетов против введения запрета на усыновление российских детей-сирот американскими гражданами. Всего около Госдумы, по словам корреспондента Радио «Свобода», побывали уже несколько сотен человек. Власти Москвы отклонили заявку лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова на проведение митинга 31 декабря в защиту 31 статьи Конституции. В Воронеже после обысков в квартирах правозащитников Александра Болдырева и Натальи Звягиной с них взята подписка о неразглашении. Об этом сообщила адвокат Болдырева Ольга Гнездилова. На Сахалине бывший сотрудник полиции приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в применении пыток. В Москве студенты захватили здание Российского государственного торгово-экономического университета. Они протестуют против признания властями их вуза неэффективным и грядущей в этой связи реорганизации. Госсекретарь США Хиллари Клинтон согласилась с выводами независимой комиссии по расследованию обстоятельств нападения на американское консульство в ливийском городе Бенгази 11 сентября этого года. Тогда погибли посол США и еще трое американских граждан. В докладе о расследовании, обнародованном во вторник, вина за случившееся возлагается на Госдепартамент США, который не обеспечил достаточную безопасность американского дипломатического представительства в Ливии. В американском городе Ньютаун, штат Коннектикут, школьники средних и старших классов классов возвращаются к занятиям после трагедии 14 декабря, когда были убиты 20 детей и 6 взрослых. Следующий выпуск новостей через 15 минут. Ну а мы возвращаемся к сегодняшним событиям в Государственной Думе и протестам у стен парламента. Дума сегодня во втором основном чтении рассматривает закон Димы Яковлева, российский ответ на принятый в США акт Магнитского. У здания парламента с 9 часов утра проходят одиночные пикеты, граждане протестуют против части этого законопроекта, против запрета на усыновление американцами российских детей-сирот. Рассмотрение во втором чтении этого законопроекта запланировано на 16 часов, а голосование по проекту закона на 17:00. Как мы уже рассказывали, голосовать «за» будут не все депутаты, и вот, в частности, депутат от фракции КПРФ Олег Смолин заявил в интервью «Радио Свобода», что будет голосовать против этого законопроекта.
Во-первых, я не думаю, что среди моих избирателей есть люди, которые пострадают от закона Магнитского. По той простой причине, что вряд ли у них в Соединенных Штатах есть счета, недвижимость, дети или какие-то другие материальные и нематериальные активы. Во-вторых, я не думаю, что американцы могут всерьез пострадать от закона Димы Яковлева, имея в виду, что вряд ли у них в России есть, опять же, материальные и нематериальные активы, ради которых они будут рваться в нашу страну.
Но в первую очередь здесь ведь речь идет об усыновлении.
Вот. Наконец, в-третьих, я не думаю, что нам нужно отвечать на ограничения, направленные против чиновников, ограничениями, направленными против детей. Поэтому я не голосую за этот законопроект. Мне кажется, что если мы хотели, как это принято в дипломатии, отвечать американцам, что называется, ударом на удар, то надо было искать другие версии. Ну, например, версия, согласно которой Россия не обязана держать свои стабилизационные деньги в американских ценных бумагах. А это мне представляется, действия Государственной Думы кажутся мне, мягко говоря, неадекватными.
Поначалу из Думы пришли новости о том, что эта инициатива «Единой России» поддержана единогласно. Вот что произошло потом? Уже сейчас известно, что «Справедливая Россия» вроде не собирается голосовать за этот закон.
Вы знаете, я не знаю, честно говоря, не консультировался ни с какими фракциями по этому поводу, высказал личную точку зрения.
Если эти меры не пройдут, есть второй вариант в Думе?
Ну, я думаю, что предложения будут разные, в том числе экономические. Но моя версия, что, скорее всего, будет принята версия второго чтения, будет мало отличаться от версии первого чтения.
Последний вопрос. Олег Николаевич, а как вы относитесь к принятому акту Магнитского в США?
Я уже отчасти на этот вопрос ответил. Ни мне, ни моим избирателям акт Магнитского ничем не угрожает. Я бы повторил, как ни странно, формулу батьки Лукашенко, который, обращаясь к российским олигархам и чиновникам, сказал: ну и что? Ну и заберите оттуда свои счета. Ну переведите их в другую страну. Батька, видимо, имел в виду Беларусь. Ну, а я бы посоветовал переводить в Россию. Вы знаете, я не очень верю в то, что американцы искренне озабочены судьбой Магнитского. Я думаю, что это политическая игра, которая вряд ли повлияет на развитие демократических процессов в самой России. Вообще нашу демократию мы должны устанавливать сами. Думать, что Запад нам поможет, нереально. Вот. Но повторю еще раз, я не думаю, что я или кто-то из людей, которых я считаю своими товарищами или избирателями, могут от этого акта пострадать.
Заявил в интервью «Радио Свобода» депутат Государственной Думы Олег Смолин. Что вы думаете о законе Димы Яковлева? С таким вопросом мы попросили нашего корреспондента в Ульяновске Сергея Гогина обратиться к прохожим.
Правильно? Ответные меры. Опыт показывает, что дети, усыновленные американцами, ну, не все у них хорошо. Поэтому, ну, если не все хорошо, соответственно, стоит запретить.
А это на пользу пойдет российским сиротам, которые больше не будут усыновляться в Америку?
Ну, и неизвестно, на самом деле, как у них складывается там жизнь после того, как их усыновили. Хорошо они живут или плохо?
Десятки тысяч живут хорошо. Есть трагические случаи, они единичны. Но о них больше всего и говорят.
Ну, тут рассуждать можно просто. Если у десятка тысяч это хорошо жизнь складывается. Ну, значит, то, что делает государство, нехорошо. Запрещает усыновление. Это плохо. Я плохо к этому отношусь.
То, что въезжать, я согласна. А усыновлять, если это нормальные, хорошие люди, и контроль над ними будет, ну, почему бы и нет? Все же материальные условия у нашей и те немножко разнятся. Если ребенок попадает в хорошие условия, куда ни кинь, на первом месте материальное обеспечение. У него будет здоровье, у него будет учеба и все остальное.
Положительно, не надо давать им детей наших. Они, видно, наши дети. Россия вот привыкли, бегают. Они какой-то строгость или нет, строгость по-другому понимают, наказывают. И водой холодной поят, и в ванну суют. Ну, это как-то человечески. Наше должно сюда само развивать вот эту систему, чтобы поддерживать своих.
Одобряют это мнение депутатов и поддерживают. Они беспредельничают, а мы должны молчать на их выводы.
Насчет того, что, допустим, детей запретить, то да, я согласен, чтобы туда не отдавали наших русских детей. Жалко мне детей. Ну, смотря какие семьи. Где-то может лучше, где-то может хуже. Но в России все равно как бы дома.
Дома? Но они здесь сирота, а там они будут при родителях.
Не знаю. Пускай думает.
Около 50 тысяч российских детей-сирот были усыновлены в Америке.
Ну, а некоторые же погибают. Ну, как-то надо исходить, какую-то середину искать. Ну, видите, кому-то хорошо, кому-то плохо.
Конечно, да. Чтобы не запретить усыновлять российских детей, которые погибают в Америке.
В чью пользу это так-то, по-вашему?
Ну, в нашу.
А куда девать российских сирот, которых усыновляли, которых теперь не будут усыновлять в Америку?
А которые погибают, куда их девать? Погибает очень много детей посредством массовой информации, в принципе. Может быть, мы плохо осведомлены?
Тут торопиться не надо, конечно. Я так что-то слышал, что что-то они там наворотили скоропостижно. Тут американцы свои, кажется, полгода ее заготовили, а мы-то, как всегда, быстрее впереди планеты всей. Но мне это не нравится, надо думать, конечно. Не все так просто, мне это много чего не нравится в отношении американцев. Ну, я консерватор, не то что большевик, коммунист, но я считаю, что с Европой и с американцами надо вести очень жестко, как, то есть адекватно. Очень жестко, но продуманно, конечно. Но опять же, надо не забывать, прежде всего, думать, надо думать. Вот.
Хорошо, скажите, а вот запрет на усыновление российских детей американцами, это на пользу вообще российским детям?
Нет, конечно, нет. Но нужно контролировать. Пускай берут, ради бога. Если достанется ребенок в американцу, допустим, или у нас, ну, нас, видите, слабо берут.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос. Что вы думаете о законе Димы Яковлева? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня проходят выборы в Южной Корее. Здесь граждане выбирают президента страны. Впервые Южную Корею может возглавить женщина. О голосовании и важности этих выборов мой коллега Андрей Шарый побеседовал с профессором Сеульского университета Куньмин Андреем Ланьковым.
Сейчас все опросы и общее настроение показывают, что с большой, но не стопроцентной вероятностью побеждают правые. То есть та самая партия, та самая, скажем так, политическая сила, которые сейчас находятся у власти. То есть они остаются на второй срок. Будет, видимо, следующим президентом госпожа Пак Кын Хэ. На 100% этого сказать нельзя, но вроде бы все, так сказать, показывает, что у нее шансы чуть-чуть выше, чем у ее противника, кандидата левоцентристской коалиции Мун Чжэ Ина. Парадоксальным образом на этих выборах различие в реальных программах между двумя соперничающими партиями было очень небольшим. Это необычные, в общем, выборы, потому что, в принципе, Корея была, как до недавнего времени, очень поляризованной страной. Местные левые и правые не просто спорили и ссорились по любому мыслимому поводу, но и предлагали достаточно разные стратегии будущего, разные видения будущего, как сейчас модно говорить. Это сейчас этого нет. На этих выборах программу левых, программу правых можно отличить, так сказать, если всерьез смотреть на важные вещи, ну, с помощью только что микроскопа. Такая произошла определенная конвергенция. Правые полевели, причем сильно, а левые слегка поправели. То есть результат выборов реально очень мало изменит. Скорее всего, мы будем иметь не столько, кстати, продолжение политики нынешней правой администрации, определенные изменения будут. Но изменения предлагаются и левыми, и правыми одинаково. Будет резкое увеличение социальных выплат, то есть сейчас, когда в мире достаточно скептическое отношение к социальному государству, в Корее, наоборот, так сказать, активно строится такая восточно-азиатская Швеция. Резкое увеличение всех мыслимых выплат, там переход на полубесплатное образование, бесплатную медицину, резкое увеличение пенсий, причем по этому поводу согласны и левые, и правые. Во внешней политике будет более мягкая политика по отношению к северу, чем у нынешней администрации. Опять с этим согласны и левые, и правые, хотя левые, так сказать, совсем уж за мягкий подход. Правые, так сказать, все чуть-чуть пожестче, но не сильно. Будет сохраняться союз США. Против этого союза в свое время достаточно активно выступали левые, но сейчас они не выступают, потому что все Китая понемножку боятся.
Скажите, пожалуйста, Андрей, а вопрос борьбы с коррупцией и злоупотреблений со стороны высокопоставленных чиновников как-то сейчас в центре внимания общественности и политического класса южнокорейского, учитывая процессы против бывших руководителей государства, которые довольно широко освещались раньше?
В Корее коррупционные скандалы – дело обычное. Не столько потому, что здесь коррупции так уж очень много, она есть, безусловно, на высоком уровне, она, конечно, есть. Но я бы не сказал, что Корея очень коррумпированное государство. Просто это, так сказать, традиционный способ политической борьбы. Есть возможность, есть коррупция, а есть также и возможность ее выявить. Поэтому обе стороны максимально, так сказать, активно ищут компромат друг на друга, как правило, находят, и замять это дело, коли оно начало раскручиваться, обычно невозможно. В общем, скажу, правые скорее в целом более коррумпированы здесь, чем левые, хотя левых считать рыцарями в белых одеждах нельзя. Тем более, что сейчас, после вероятной победы правых на выборах, левые будут активно искать всяческий компромат и, скорее всего, что-нибудь найдут. Кроме того, я так полагаю, что будут активно копать по сложившейся невеселой традиции местной под нынешнего президента, который заканчивает свой срок, будут изо всех сил пытаться найти что-то на него. В том числе и с чистой мести, потому что он когда-то нашел материалы такие достаточно серьезные против левого президента. Тот оказался под следствием, совершил самоубийство. Если бы не завершил, там, сказать, дело бы, скорее всего, кончилось для него судебным процессом.
В целом, избирательная кампания грязная, чистая, в честной борьбе она проходит? Или есть какие-то вещи, которые вас огорчают, как человека, давно живущего в Корее?
Кампания, я бы сказал, чистая и скучная. Серьезной, реальной борьбы нет, потому что оба кандидата, в общем, понимают, что различия между ними не так уж и велики сейчас. Мне порой кажется, что это скорее имитация серьезных политических дебатов, плюс споры о каких-то символических вещах, которые не очень важны в реальной жизни, ну, так сказать, отношение к истории. Тем более, что очень важный момент, что оба кандидата, они же стали кандидатами не потому, что они какие-то индивидуальности яркие, а из-за своей связи с яркими покойными, яркими индивидуальностями. Кандидат правых Пак Кын Хэ, есть главная, так сказать, ее причина, по которой она стала кандидатом, это то, что она дочь южнокорейского диктатора Пак Чжун Хи, человека, который для одних кровавый тиран, палач рабочего движения, диктатор, враг интеллигенции, а для других величайший руководитель корейской истории, человек, превративший за 20 лет в самое бедное государство в Азии в одно из самых богатых государств Азии. От левых человек, баллотирующийся Мун Чжэ Ин, кандидат левых, он баллотируется в основном потому, что он ближайший личный друг очень популярного у левых покойного президента Номухёна. Эти светила светят отраженным светом.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с профессором Сеульского университета Куньмин Андреем Ланько. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве около здания Государственной Думы задержаны 13 участников одиночных пикетов против введения запрета на усыновление российских детей-сирот американскими гражданами. Всего около Госдумы, по словам корреспондента «Радио «Свобода», побывали уже несколько сотен человек. Власти Москвы отклонили заявку лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» писателя Эдуарда Лимонова на проведение митинга 31 декабря в защиту 31 статьи Конституции. В Воронеже после обысков в квартирах правозащитников Александра Болдырева и Натальи Звягиной с них взята подписка о неразглашении. Об этом сообщил адвокат Болдырева Ольга Гнездилова, и об этом сообщает сайт фонда «Общественный вердикт». На Сахалине бывший сотрудник полиции приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в применении пыток. В Москве студенты захватили здание Российского государственного торгово-экономического университета. Они протестуют против признания властями их вуза неэффективным и грядущей в этой связи реорганизации. В американском городе Ньютаун, штат Коннектикут, школьники средних и старших классов возвращаются к занятиям после трагедии 14 декабря, когда были убиты 20 детей и 6 взрослых. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Президент Румынии Троян Бесеску вновь назначил Виктора Понту премьер-министром, несмотря на острые разногласия между двумя политиками. Возглавляемая Понтой левоцентристская коалиция «Социал-демократический союз» одержала победу на прошедших 9 декабря парламентских выборах, получив 68% голосов избирателей. Отношения между двумя политиками ухудшились после попытки главы кабинета организовать минувшим летом импичмент президенту. Отстранить Бесеску от власти не удалось, и вот оба политических оппонента вновь оказываются в ситуации вынужденного партнерства и противоборства. Румыния переживает глубокую рецессию, население страны недовольно проводимыми правительством мерами жесткой экономии, направленными на преодоление долгового кризиса, а наблюдатели выражают сомнения в долговременности созданной политической конструкции. Об итогах политического года в Румынии и тенденциях, которые могут проявиться в будущем году, обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов беседует с журналистом Владимиром Ведрашко.
Я думаю, что в общем и целом румынские выборы были честными, и ответ на вопрос, что же происходит в политике, нужно, быть может, искать все-таки с каких-то европейских позиций, когда выборы преимущественно честные. И хотя в случае Румынии нельзя говорить о каких-то больших демократических традициях, но фактом является открытая политическая конкуренция за последние 20 лет, посткоммунистические. В Румынии мы видим полный спектр действующих политических сил, которые получают либо меньше процентов, либо больше, но они все на политической сцене, они все игроки.
Тогда возникает вполне логичный вопрос, с чем же все-таки связано такое ощутимое преимущество победившей странной лево-правой коалиции?
Румыны очень устали от бесконечных перепалок наверху власти. Каждый румын, он обладает психологией частника. Румыны – люди, умеющие вести частный бизнес, частное хозяйство. Они хотели бы четких законов, четких правил игры. Они устали от бесконечного выяснения отношений между ведущими силами политическими. Но здесь же кроется и большая опасность. Выборы выиграны в результате участия такого количества избирателей, которое меньше, чем половина. Мы не знаем настроений другой половины. Для румын очень важно было получить те выгоды, которые им обещал этот союз, а именно снижение налогового бремени, повышение зарплат, и надо сказать, что социал-либеральный союз провел повышение зарплат. Хотя налог на добавленную стоимость в Румынии самый высокий в Европе – 24%.
Когда вы сказали о том, что румыны хотят окончания этих бесконечного этого политического конфликта, не будут ли они разочарованы, поскольку, с одной стороны, сама коалиция, победившая, неоднородная, и, возможно ли, внутри нее какие-то конфликты? А второй вопрос, тем не менее, противостояние победившей коалиции и президента Бесеску, которому еще 2 года все-таки оставаться у власти, хотя он сейчас очень, как я понимаю, политически ослаблен, но, тем не менее, он остается главой государства с определенными полномочиями. Вот эти два фактора, не приведут ли они к продолжению этого бесконечного сериала взаимных обвинений?
Я думаю, что главным итогом уходящего года в политической жизни Румынии и является вот эта неблагоприятная ситуация, сложившаяся в результате нескольких правительственных кризисов и в результате этих выборов, которые, кажется, отдали предпочтение одной политической силе. Это чрезвычайно тяжелая ситуация, которая сулит очень неприятный для Румынии будущий год. Кстати, победившие силы уже обещали устроить ему еще одну попытку импичмента. Дело в том, что Бесеску может не дать добро на то, чтобы Понта, его главный политический оппонент, сформировал правительство. В таком случае придется иметь дело с парламентом, и Бесеску не пойдет, у него недостаточно много сил. Тем не менее, если ему удастся поставить какое-то свое лицо, которое не будет одобрено парламентом, он может распустить парламент, и все начинается снова. То есть там такие пружины заложены в политической жизни Румынии, которые не обещают никакой стабильности в будущем. Для того, чтобы понять, какие риски таит ситуация в Румынии для будущего этой страны, нужно понять, что это все олигархический капитал. И люди, по оценкам румынских наблюдателей, за всю посткоммунистическую историю наименее образованные, наиболее властолюбивые, корыстные и любящие то, что в русском политическом уже этом лексиконе называется разборками. Они любят создавать скандальные ситуации и решать их, вместо того, чтобы заниматься серьезным государственным, экономическим каким-то строительством, административным строительством. Они не видят дальше какого-то своего сегодняшнего корыстного интереса для того, чтобы решить какую-то задачу, сиюминутную и в основном личную. Вы провели аналогию с Россией. Интересно, что румынские независимые наблюдатели оценивают минувший год как еще более явное движение политического маятника в сторону Востока, в сторону России. Это слово произносится совершенно открыто. Если раньше, в предыдущие годы, ветры дули с Запада, то сейчас румынская политическая система, ее дух складывается под влиянием духа российской политической системы, где вот таким способом, смотрят румынские олигархи и новоявленные политики, можно держать и власть, и строить политическую и общественную жизнь на принципах, не имеющих ничего общего с демократией. Совершенно реальная действующая модель, которая нравится многим румынским политикам.
Итак, румыны обладают психологией частников, но при этом голосуют за политическую силу, сулящую им большие социальные гарантии со стороны государства. Стремление заручиться такими гарантиями в Центральной и Восточной Европе заметно усилилось в годы нынешнего экономического кризиса. Недаром во многих странах региона растет популярность левых партий.
Рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Он беседовал с журналистом Владимиром Ведрашко. В завершение часа спортивная тема. Исполком Российского футбольного союза сегодня обсудит проект закона о болельщиках. Министр спорта России Виталий Мутко перед заседанием заявил, что, возможно, не стоит лишать пожизненно права посещения стадионов провинившихся болельщиков. Особенно активно проект закона стали обсуждать после инцидента в матче «Зенит-Динамо» в Москве, когда во вратаря столичной команды попала петарда, брошенная с трибуны. Скоро ли законопроект дойдет до Государственной Думы? Об этом я спрашиваю нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, здравствуйте.
Добрый день. Ну, для начала давайте полностью назовем закон. Он называется так: о внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий. То есть речь идет о том, чтобы внести в другие законы, законодательные акты, изменения по поводу спортивных зрелищ и болельщиков. А вот к 1 января, как обещают заинтересованные многие лица, закон уже должен действовать, начать. То есть Госдума должна его успеть рассмотреть. Не знаю, насколько это удастся, но, по крайней мере, такие прогнозы есть. Возможно, что уже новый сезон футбольный начнется по новым правилам для болельщиков.
Алексей, ну и давайте напомним, что же это за правила, что предлагают болельщикам и фанатам, и простым зрителям. Давайте их разделять.
Ну, во-первых, самое главное, это МВД по закону получит правовые основания не продавать билеты и не пускать на стадион тех фанатов, которые раньше были увлечены в противоправных действиях. То есть будут билеты продаваться по паспортам, по удостоверениям личности, и, возможно, организаторы матчей или МВД создадут черные списки, и, согласно этим черным спискам, болельщики не будут пускаться на матчи, но сроки называются разные, в том числе и пожизненный срок, против чего, разумеется, выступили большинство болельщиков. Кроме того, резко повышены будут штрафы от 100 тысяч до 500 тысяч рублей за разного рода нарушения. Вот это очень, очень важный момент. И, конечно, возможно, что какие-то будут наказания для организаторов матчей, для тех, кто, собственно, виноват в том, что произошло на том или ином стадионе.
Алексей, а как в клубах, самих клубах премьер-лиги относятся к тому, чтобы пожизненно лишать права посещения спортивных мероприятий провинившихся в чем-либо болельщиков?
В клубах, ну, пока что еще нет такой точной реакции. Во всяком случае, главным образом клубы переживают за свои отношения с болельщиками раз и за технические возможности не пускать того или иного болельщика из черного списка на трибуну. А какие-то клубы очень болезненно отнеслись к взаимоотношениям со своими болельщиками. Я думаю, что и «Зенит», и «Спартак», например, очень будут... Есть, скажем, еще махачкалинский «Аджи», у которого очень суровая болельщинская организация «Дикая дивизия». Конечно, у них возникнут вопросы по этому закону, но, тем не менее, закон должен быть один для всех. Другое дело, что нужен ли он, ведь уже очень много в России есть законов, которые за те или иные административные правонарушения сильно наказывают. Но, видимо, тут какая-то особая статья, считают депутаты.
Ну и последний вопрос. В Англии сейчас заговорили о применении защитной сетки, чтобы фанаты не выбегали на поле и чтобы не долетали до игроков монеты и петарды после инцидента, который случился в предыдущий уикенд в Манчестере. В России такие предложения пока не рассматриваются?
Нет, пока что нет. И я думаю, пока долгое время не будут. В России стадионы, в чистых футбольных стадионов не так уж и много. Новые строятся, и сейчас пока что это очень сложно. Видимо, проще наказывать собственно болельщиков, чем создать условия, при которых болельщик не сможет совершить правонарушение. Это, конечно, чисто российский метод, хотя формы борьбы с болельщиками во всем мире существуют еще и не такие серьезные.
Спасибо, Алексей. В прямом эфире был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Мы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Наталья Гуреева, микрофона Михаил Соленков. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.